Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Ну и мы, конечно же, уже по традиции продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Приветствую вас.
Ну что ж, продолжаем двигаться дальше. По сути, то, что мы и анонсировали, но вот что хотелось бы немножко в начале. «Люблю отчизну я, но странною любовью не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания». Ну, и так далее, и так далее. Всем известное стихотворение, которое называется «Родина», написанное Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Ну, и вот сегодня, как уже, повторюсь, мы и анонсировали, мы будем говорить вот о таком явлении, в том числе явлении культурного среза, западничества и славянофильства. Ну, вот это два общественно-политических и культурных течения в России, которые сформировались в 30-е и 50-е годы 19 века. Вот, Дмитрий Владимирович, русский философ второй половины XIX века Владимир Сергеевич Соловьев писал: «Направление нашей общественной мысли и литературы, признающие духовную солидарность России и Западной Европы как нераздельных частей одного культурно-исторического целого, имеющего включить в себе все человечество, вопросы об отношении веры и разума, авторитета и свободы, о связи религии с философией обеих, с положительной наукой, вопросы о границах между личным и собирательным началом, а также о взаимоотношении разнородных собирательных целых между собой, вопросы об отношении народа к человечеству, церкви к государству, государства к экономическому обществу». Вот давайте начнем беседовать и говорить, что же это за явление, что же это за вечный спор такой западников и славянофилов.
Ну, надо сказать, что наш разговор вполне логичен именно в контексте содержательном, чем мы сейчас занимаемся, потому что наша прошлая встреча была посвящена правлению Николая I,
да.
Кстати, к которому мы еще несколько раз вернемся, потому что оно очень многоаспектно.
Да, да.
Вот, ну, вообще, строго говоря, истоки этого спора лежали раньше, а в своем классическом варианте, в своем классическом облике это как раз Николаевская эпоха. Но надо сказать, что мы вообще подходим едва ли не к самому ключевому в плане понимания культурных процессов, происходящих в нашем Отечестве, событию последних 200 лет. Я не оговариваюсь, понимаете, если мы говорим о споре западников-славянофилов, то только поверхностный взгляд может как бы констатировать ситуацию, что это вот некое событие середины XIX века. Я вам скажу, это по сей день продолжается, до сегодняшнего дня, и мы к этому еще вернемся, но я сразу, забегая вперед, скажу, что на сегодня этот спор находится в критической стадии. Это вам может подтвердить практически любой человек, который занимается гуманитарной деятельностью, и более того, это может подтвердить любой человек, который имеет несчастье нырять в дискуссии в интернете.
Ну да, да, да. То есть тогда, когда этот спор, по сути, зарождался, он был гораздо миролюбивее.
Миллион раз более миролюбивы. Mm-hmm. И вот сейчас мы поймем, хотя истоки были очень конфликтные. Mm-hmm. Тут надо сказать, пожалуй, начать со следующего. Вообще исток этого спора лежит как минимум в 15 веке. Потому что вот сейчас я чуть-чуть сделаю экскурс в наши предыдущие передачи, чтобы стало понятно вообще, из каких, что называется, толчков растет вот эта трава. Самый старый исток, и на этом сходятся все без исключения аналитики, это спор иосифлян и нестяжателей в 15 веке. Ну, кто помнит, это спор в эпоху завершения правления Ивана III, спор, формально вызванный появлением ереси жидовствующих, а фактически охвативший гораздо более широкий спектр вопросов. Потом, так или иначе, фактически матрица этого спора будет присутствовать во время деятельности избранной Рады при Иване Грозном, в смутное время, потому что все дискуссии, например, о путях, куда должна идти Россия, вплоть до исторического Земского собора 1613 года, и, конечно, в особом, очень резкой, вообще просто кроваво-конфликтной форме, это событие церковного раскола. Mm-hmm. Потому что спор Никона и Аввакума – это фактически вот матрица спора западников и славянофилов. Об этом, между прочим, писал открытым текстом Александр Иванович Герцен. Хотя у него очень интересно получалось, что вообще-то, если брать, скажем, спор в эпоху церковного раскола, получается, что старообрядцы славянофилы, а никоняне западники. Но в эпоху Петра I акценты смещаются. Теперь уже русская православная церковь оказывается в положении славянофилов против западнической светской власти. И вот вообще очень интересно читать в этом смысле книгу Герцена «Былое и думы». Мы, кстати, к Александру Ивановичу Герцену обязательно вернемся, а от себя добавлю, это один из столпов западничества.
Да.
И вот у него есть в его книге «Былое и думы» две главы, которые так и называются «Наши» и «Не наши».
Mm.
Да. Вот. Вообще, терминология напоминающая, знаете, нашизм, нашисты там, знаете,
да,
были.
Да.
Вот «Наши» — это западники, «Не наши» — это славянофилы. И он там делает очень остроумную подборку, кого можно считать предшественниками славянофилов. Например, у него есть такая фраза: «Солдаты, в 1812 году требовавшие смены Барклай-де-Толли за его немецкую фамилию, были предшественниками славянофилов».
Вот. Вообще, слушайте, все это явление, вот эти западники, славянофилы, немножко напоминает такую банальную игру, как у детей. Да, ты за кого? За наших или не за наших?
А это очень по-русски, понимаете? Вообще, ведь дело в том, что мы сейчас увидим, что сам спор западников и славянофилов начался в предельно корректной форме, в интеллигентной, скажем так, вообще соблюдающий вот правила игры интеллектуальной дискуссии, и очень быстро во втором поколении начал превращаться в натуральную конфронтацию. Но здесь интересно самое другое. Дело в том, что вот мы сейчас говорили о предшественниках, и, кстати, мы сразу могли увидеть, что как раз предтечи этого спора отличались такой степенью конфликтности, которой даже сейчас нет. А сейчас я просто прошу мне поверить, сейчас противостояние по этой линии смертельное просто. Знаете, если вы войдете в интернете на эту тему и будете спорить с каким-то оппонентом об этом, корректный разговор продлится 2 минуты.
Да.
После этого начнется поток оскорблений и чаще всего заканчивается отправлением собеседника в бан. Вот. Это сегодняшняя матрица. А теперь самое главное и самое оглушительное. Вот дело в том, что я сейчас буду говорить то, о чем я писал в своей книге «Своеобразие российской цивилизации». Вот она написана на базе моей диссертации, в интернете она есть, поэтому во множестве научных статей я эти идеи отдельно прописывал, то есть публикаций на эту тему, как минимум, с моей стороны довольно много. А вообще-то, литературы научной на тему, о которой мы сейчас будем говорить, ими ей легион. И в России, и за рубежом. Так вот, самое оглушительное и самое, я бы сказал, немножко так критичное для понимания вообще сегодняшнего и прошлого нашей страны, это сама почва, на которой возник подобный спор. Этот спор – свидетельство цивилизационной маргинальности. Значит, поясняю мою мысль. Латинское слово «маргиналис» означает «граница». Так вот, в философии, в социологии маргинальностью называют пограничное состояние в области культуры, социологии, психологии. В данном случае в пограничном состоянии на грани двух миров оказывается Россия. Вы понимаете интересный момент? Вот если брать, ну я сейчас не беру страны далекие от нас, хотя, вы знаете, американский философ и социолог Клиффорд Гирц в свое время привел очень неожиданный и, может быть, немножко обидный для нас объект сравнения – это Индонезия. Он писал, что Индонезии приходилось вживаться в разные культурные миры. Вот запомним эту формулировку. Григорий Померанц, замечательный отечественный философ, он написал, говорит, Россия, конечно, не Индонезия, это безусловно, вот, но ситуация аналогична. И вот посмотрите в связи с этим на очень интересный момент. Вот самые близкие к нам по происхождению, по культуре, по языку Украина и Беларусь.
Да, да.
Там не было спора западников и славянофилов, никогда, подчеркиваю, не было, и не было даже намека на то, что этот спор возник. Возьмите Грузия и Армения, скажем, страны совершенно другой культуры, но они восходят к такой византийскому макроалгоритму. Ну, первые две страны, принявшие христианство на планете Земля, как вы знаете, Армения, потом Грузия. Страны, которые в гораздо большей степени, чем Россия, сохранили именно византийскую матрицу культуры. Страны, находящиеся в Передней Азии, но духовно, безусловно, считающие себя Европой. И там тоже ничего даже близко отдаленного за всю историю очень богатой, кстати, их интеллектуальной, философской, духовной мысли. Мы, знаете, посвятим даже отдельную нашу, возможно, передачу об этом, да, потому это что да, потому что эти страны...
Богатейшие, как, да, культуры, богатейшие...
И главное, эти страны как раз в 19 веке оказались в поле притяжения Российской империи. Тут есть о чем поговорить. Да. А вот есть одна страна, с которой Россию никто никогда не сравнивает, потому что она лежит на противоположной стороне Европы, она совершенно из другого культурного теста, ну, начиная с того, что это католическая страна, это Испания.
Испания.
А вот в Испании что-то похожее на дискуссию западников и славянофилов было. Не в таких масштабах, не с такой степенью ожесточенностью, но примерно со схожими выводами. Но я вам приведу пример, что великий испанский философ XX века Хосе Ортега и Гассет Он в начале своего творческого пути выпустил брошюру со страшным названием «Испания со сломанным хребтом».
Mm-hmm.
Вот там обсуждались схожие проблемы. А почему Испания? А дело в том, что это европейская страна, 800 лет пробывшая в составе мира ислама, как известно. То есть страна, которая даже географически оказалась на стыке нескольких миров, но в Испании на юге в хорошую погоду прекрасно видна Африка через Гибралтарский пролив.
Да.
Так вот, то есть там что-то, нечто похожее происходило, потому что была общая почва. Но от себя добавлю, потом подобные споры будут характерны для стран, догоняющих модернизации вне Европы.
А, вне Европы. Вне Европы. Хотелось узнать, а где еще вообще у нас
Индия,
на планете Земля? В каких?
Индия, Япония, Китай, Корея, страны Африки, страны, даже страны...
Восток, даже да. Восточные страны, да. Они имели какие-то вот такие...
Так, а дело в том, что они вообще не принадлежат европейскому миру. Ну, Латинская Америка — это филиал европейского мира, но очень уж далеко заброшенная...
А вот Китай с Японией, они никогда не спорили?
Между собой?
Между собой.
Между собой у них споры постоянное явление.
Да.
Ну, то есть они вечно между собой спорят.
Да.
Но внутри их стран тоже происходили дискуссии.
Тоже дискуссии.
Да, ну, это совершенно естественно, потому что эти страны... Я вам даже больше скажу. Вы, поймите, если страна включается в механизм, догоняющий модернизации, а от этого никто не может убежать. Тут вариант какой? Или ты впрыгнул в последний вагон, или ты попадаешь в ситуацию, ну...
Ну, слушайте, да. Уже масса примеров. Вы только что приводили эти примеры, да, когда... Ну, вот живем тихо, спокойно, нормально. Все договорились.
Вы имеете в виду Грузию, Армению?
Да, да.
А там ситуация...
Вот в чем природа возникновения вообще вот этих внутри, так сказать...
А вот дело в том, что Грузия, Армения, мы потом об этом будем говорить, там пример иного характера. Дело в том, что там абсолютная, стопроцентная европейская самопрезентация, которая очень сильно усугублялась жесткими вызовами со стороны внеевропейского мира. То есть для Грузии и Армении неевропейский мир – это Турция и Иран, которые на них давят рядышком. Причем как давят, спросите любого армянина. Начало 20 века, 2 миллиона жертв геноцида, понимаете,
да.
Куда уже больше ходить. И это консолидировало. То есть сопредельный мир был врагом и однозначно врагом. Кстати, как и Испанию, понимаете, сегодня в Испании памяти исторической о 8 веках арабского владычества просто не присутствует. Ну, если приехать в Гранаду, покажут дворец Альгамбра, да, дворец как этих арабских халифов, замечательный туристический объект, но сами испанцы стопроцентно ассоциируют себя с героями Реконкисты. С теми, кто боролся против мусульман. Хотя в их жилах течет мусульманская арабская кровь, сплошь и рядом. А вот в России случай гораздо более близкий как раз к азиатским реалиям. Потому что я еще раз скажу свою мысль. Если страна включается, не европейская страна, включается в догоняющую модернизацию, вот это спор, который пронизывает философию всего 20 века. Можно ли сделать модернизацию без вестернизации? То есть можно ли осовремениться, не озападниваясь?
Да,
и
да.
Есть очень много мыслителей, которые пытаются доказать, что можно.
А вообще на Западе, внутри западных, так сказать, называемых споров не было? Америка?
Нет, они четко чувствовали себя, опять-таки, те, кто считают себя американцами, они никогда не выясняли вопрос, являемся ли мы Западом или нет, они были Западом по определениям, перед вызовом даже не Востока, а перед вызовом варварства,
индейцы.
Индейцы.
Да.
Вот. И они несли, в данном случае, вот это вот пафос стихотворения Киплинга «Бремя белого человека», оно всегда применяется к Британии. Но не все знают, что стихотворение адресовано американцам. «Несите бремя белых» — это адресовано вообще-то напрямую стихотворение американцам. Но оно прозвучало, естественно, гораздо шире.
Ну, так что вот, ж говорить, Америка относительно, так сказать, молодая страна, да, в отношении...
Да, и я хочу сказать, что мое глубочайшее убеждение, которое я пока никто меня не поколебал, может быть, теоретически на уровне идеального типа можно придумать модернизацию без вестернизации. На практике не получается. На практике любая страна мира, которая включается в догоняющую модернизацию, начинает вестернизироваться. Иногда очень забавные формы противодействия этому возникают, как вот, скажем, студентов Саудовской Аравии или Эмираты посылают в американские университеты с установкой: слушайте, перенимайте, но не слушайте их георгских мудрствований. Ну, какой наивняк. Это все равно, что петровских студентов посылали на Запад, и при этом им говорить: только не слушайте европейские рассуждения о демократии, слушайте только таблицу умножения. Все равно они принесут и то, и другое. Да. Это по определению.
Ну вот, Дмитрий Владимирович, давайте тогда более, так сказать, уже
непосредственно
про наших баранов, да, что называется. Да?
Да.
Почему западники и почему славянофилы?
Вот, значит, давайте...
Как состоялись эти понятия, эти определения? Как
вообще,
они возникли?
Да. Я начну еще с того, что очень мощным толчком подтолкнувшим к этому спору стали наполеоновские войны.
Mm-hmm.
Если мы посмотрим хронологически, то мы увидим вот в 1815 году последний аккорд наполеоновских войн. Россия на него опоздала. Ну, в битве под Ватерлоо русская армия не поучаствовала. В оккупации Франции поучаствовала. Ну, то есть русская армия два раза во Франции побывала. Помните, мы говорили, 45 тысяч человек отказались возвращаться.
Да.
А первые кружки западников-славянофилов где-то в районе 1820 года. Между прочим, опять-таки скажу, предстадия была раньше, потому что предшественниками этих кружков были хорошо нам памятные «Зеленая лампа», «Беседа» и «Арзамас».
Mm-hmm.
Вот эти вот чисто литературные тусовки, и помните дуэль Пушкина с Кюхельбекером, так вот я вам так скажу, «Зеленая лампа» и «Арзамас» — это протозападники, а «Беседа» — это протославянофилы. И Кюхельбекер был беседенец, Пушкин был арзамасец. Вокруг этого и дуэль приключилась. Mm. Как видите, сразу за пистолеты потянулись. Почему наполеоновские войны? Дело в том, что одно дело говорить, как в эпоху Екатерины II Россия есть европейская держава. Ну, туда, в Европу ездили, но ездили так, меньшинство. А в эпоху наполеоновских войн, как и в 1945 году, кстати, побывали мадеинтам массово.
Массово, да.
Массово. Причем массово побывали, массово посмотрели, сделали какие-то выводы, а в образованном слое сразу декабризм. Декабризм по какой матрице возникает? Читаем «Горе от ума». Чацкий съездил, посмотрел, вернулся, его тошнит от Фамусовых. Цивилизационные какие-то пункты. Я уже не говорю про нравственные, про экономические, но тут стык цивилизации.
Mm.
И вот очень показательно, в чем некоторая обидность ситуации. Ведь давайте вспомним, в 1862 году поставят памятник тысячелетия России.
Да.
Значит, если брать 1820 год, это 1000 лет без 40 лет, без 40, почти 1000 лет.
Mm-hmm.
Ну, не будем придираться, там 1000 лет от Киевской Руси. Это не совсем еще Россия, но даже если брать от московского периода русской истории, от Куликовской битвы, тут уже без вопросов, значит, это 500.
Mm-hmm.
500 лет существования уже именно московско-российской цивилизации. И вот на 500 лет прошло, и вдруг выясняется, что мы не определились, какая же мы цивилизация, то есть в чем наши основные фундаментальные какие-то вещи, на которые вот эти киты, на которых мы стоим, и куда же нам дальше двигаться.
Mm-hmm.
То есть это как картина «Приплыли не туда», понимаете, mm-hmm. приписанная Репину, на самом деле это не Репина, но вот это «Приехали, приплыли». То есть это развилка, которая показала, что, ну, развилка, в общем, вполне логичная, потому что 19 век – это золотой век российской культуры, то есть массовый интеллектуальный взрыв, и вот тут выяснилось, что мы не очень хорошо себя осознаем. Знаете, был замечательный немецкий поэт 17 века, который известен под псевдонимом Ангелиус Силезиус. Ангел Силезский, но это, естественно, псевдоним. «Себя я не познал в познании моем. Кто я?»
На сегодня наши разговоры об искусстве близятся к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова с Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи. Мы продолжим говорить о явлении западничества и славянофильства, которая появилась в общественно-политической, культурной жизни нашей страны в 30-х, 50-х годах 19 века. Всего вам доброго, до новой встречи!
Разговоры об искусстве.